Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Андрей, здравствуйте.
Приветствую.
Напомню нашим слушателям, что у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Очень легко можно найти, подписаться, оставлять свои комментарии и вопросы, в том числе будем на них тогда отвечать. Вопросы под видеотрансляцией или можно позвонить нам по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. О ходе спецоперации, конечно же, поговорим. С этого мы и начнем. И вот такие сообщения приходят, что Украина обстреляла город Стаханов в Луганской Народной Республике. Он находится, и это привело к разрушению профилактория машиностроительного завода. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики. Подробностей пока на самом деле не так много. Известно время, да, в 22:52 накануне обстреливали. По городу было выпущено 6 ракет «Хаймарс». Андрей, по долгу службы вы наверняка, ну, точнее, я точно, да, знаю, были в Луганской Народной Республике в том числе. Может быть, были непосредственно рядом или даже в городе Стаханов, о котором мы сейчас говорим, и вы можете вспомнить что-то, что там было?
Я был немного южнее, я был в городе Перевальск. Ну, вообще, Стаханов находится, вот это считается тыловым городом, он находится примерно в 50 километрах к востоку от Бахмута, от Артемовска, который сейчас контролирует Украина. В этом городе, насколько я знаю, каких-то крупных воинских частей нет. Вероятнее всего, обстрел велся по неким по складам, по неким тыловым структурам воюющей группировки в Луганской области. То есть, о чем говорилось неоднократно, что противник будет бить настолько далеко, насколько мы ему далеко это будем позволять. Учитывая, что у него есть радиоактивная система залпового огня «Хаймарс» с дальностью стрельбы до 70 километров, Стаханов, он попадает в радиус действия этих систем, и не следует удивляться, что противник будет пользоваться любой возможностью, чтобы атаковать наши тыловые коммуникации.
Но, к счастью, пока, по крайней мере, не сообщается о пострадавших, да, может быть, и не будет, в принципе, будем надеяться на такие сообщения, поэтому здесь идет пока речь только о разрушении непосредственно здания профилактория машиностроительного завода. Приходят еще и такие сообщения, что киевский режим стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление. Ваши коллеги из РИА Новостей об этом рассказывают и ссылаются в том числе и на сообщения жителей Харькова. Вот, Андрей, знаете, у меня есть близкие друзья, которые сейчас являются участниками спецоперации, когда удается с ними, поддерживаю, да, максимально с ними связь, когда удается с ними связаться и о чем-то поговорить, я спрашивала о том, вот как они привыкли, не привыкли к тем условиям, в которых они теперь находятся, и в том числе и про местных жителей тоже спрашивала. Ну и мои знакомые говорят, что кто раньше при этом не принимал участие, да, в военных действиях, ну, быстро ко всему привыкаешь, да, в том числе там раньше ты жил одной жизнью в одном городе, потом вот ты поехал, да, служить, отдавать свой долг, и к обстрелам так или иначе тебе пришлось привыкнуть. И вот вы тоже ведь с местными жителями разных городов, я уверена, общались. Как они рассказывают? Вот когда мы с вами читаем о том, что стреляют, когда там разрушаются здания, насколько это в глобальном смысле влияет на их повседневную жизнь, на вот их запланированный сегодня день?
Ну, разумеется, это самым кардинальным образом влияет на повседневную жизнь местных жителей. Там бабушки могут уже научились на слух определять выход от прилета, то есть выстрела от разрыва. Они на слух могут определить, откуда ведется огонь, они на слух могут определить калибр, каким ведется огонь. Они уже не вздрагивают при близком свисте минометной мины, потому что если мина свистит, значит она разорвется где-то далеко, то есть не рядом с человеком. Я был, например, в южнее Донецка, в поселке Старомлиновка. Там за 8 месяцев так и не дали ни воду, ни электричество, ни связь, ни интернет. Там нету фактически никаких местных властей. Но дети там продолжают ходить в школу днем, когда есть свет. И дети там точно так же уже приучены, как себя вести при стреляли, они знают, что когда рядом взрывается, нужно открыть рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, они знают, как лучше прятаться. То есть, несомненно, вот эта война, она крайне серьезно переформатировала сознание людей, которые живут в том же Донбассе. И я думаю, что это еще даже после боевых действий очень долго будет давать о себе знать.
Ну, еще и восстанавливать, да, это все будет в любом случае необходимо. И помощь, да, если там даже та же самая психологическая, мне кажется, это тоже очень большая работа предстоит здесь на разных специалистов по всей России, потому что нужно будет эту помощь оказывать. А в следующий раз, знаете, Андрей, не знаете, если это не секрет, да, когда планируете снова ехать в те края?
Сейчас там работают другие ребята с нашей редакции. Я, вероятнее всего, поеду в конце февраля на годовщину начала специальной военной операции.
Хорошо. Ну, будем надеяться, что да, как бы ваша работа будет проходить максимально при этом там спокойно. По крайней мере, искренне вам этого желаю. А тем временем есть и такие новости. Бывший советник офиса Зеленского, известный да, нам Алексей Арестович, он дал очередное интервью там на YouTube-канале. Мы знаем, что он любит высказываться. И говорит, вот теперь, поскольку я уже не официальное лицо, могу говорить то, что я хочу. Может быть, в каком-то смысле это знак равно могу говорить правду. Там, да, вот тоже вы сейчас поделитесь своим мнением. Но он усомнился в победе ВСУ в рамках спецоперации. Говорит, что гарантированно выигрываем войну. Нет, на это уже не очень похоже. То, как, по крайней мере, да, на Украине об этом неоднократно говорили. Что думаете по поводу и его высказывания, ну и непосредственно тогда насчет того, как там себя украинская армия, насколько хуже с каждым днем начинает себя чувствовать?
Ну, Арестовича всерьез я бы воспринимать не стал категорически. Этот человек, он много чего вещал за последние, с февраля 2022 года. Он часто противоречил сам себе, к нему критически относятся, в том числе и украинские военнослужащие, потому что они сидят в окопах и прекрасно знают, как на самом деле идут боевые действия, и они идут совершенно не так, как рассказывает о своей аудитории Арестович. Вот это его внезапное прозрение после того, как он ушел из офиса президента. Я не исключаю, что это является такой частью, возможно, информационно-психологической операции, когда Арестовича пытаются, ну, представить, ну, неким своим для противоположной стороны. Смотрите, он прозрел, он теперь на нашей стороне.
То есть специально, да, специально и, так продумано получается.
Вот да, так. И потом через этого якобы вдруг старшего там неким пророссийским Арестовичем будут пропихивать некие информационные нарративы, которые могут помочь Киеву в идущей психологической войне. То есть, ну, я бы не стал воспринимать Арестовича всерьез, но, в принципе, то, что он говорит о том, что положение украинской армии тяжелое. Да, действительно, на ряде направлений у них достаточно тяжелая ситуация с бронетехникой, достаточно тяжелая ситуация с артиллерийскими снарядами распространенных калибров. Они вынуждены держать часть своей группировки в Артемовске, потому что Артемовск потерять они не могут в связи с имиджевым ущербом, который понесет от этого Киев. И да, действительно, вот сейчас, возможно, вот эта зима, возможно, станет решающей в ходе специальной военной операции, потому что обе стороны сейчас готовятся к активным наступательным действиям.
Вот, кстати говоря, Арестович ссылается, да, в своих высказываниях на президента Польши. Он говорит, что, ну вот, смотрите, там, Дуда говорил о том, неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы. Ну, неужели, мол, того, такие высказывания будут звучать просто так? Здесь тоже, мне кажется, это немного странно. Арестович, конечно, лукавит в этом плане, потому что, ну и он-то неоднократно менял свое мнение, и до этого неоднократно были, да, какие-то заявления, и на них либо не обращали внимания, да, вот наподобие такого «выживет, не выживет Украина», либо воспринимали это, использовали как, ну, инфоповод, шум, да, в рамках такой информационной войны. Не кажется ли вам, согласны, нет, что здесь вот лукавство проявляется?
Ну, разумеется, лукавство проявляется, потому что Арестович вот, до своего внезапного прозрения он вещал строго противоположное, то, что ура, мало им гнутся шведы, уже вот скоро вот наши абрамцы пойдут по Красной площади, там вот-вот еще у России скоро закончатся ракеты, там не сегодня, а завтра. Он вот это вот ура-патриотическую вот эту, ну, тематику, он вел ее регулярно, он вел ее месяцами. Сейчас как-то ему верит. Да, я считаю, что это лукавство, я считаю, что он лукавит. Для каких целей, но я пока сказать об этом не могу.
А украинская армия, ну, даже не армия, а просто украинцы, да, украинские жители, я имею в виду, как они, может быть, у вас тоже есть, да, там, информация какая-то по этому поводу, или сделали тоже свои выводы, как они воспринимают слова Арестовича, может быть, как они относились вот к его увольнению? Так, Андрей на связи, да-да-да.
Я
да,
не
да.
могу сказать, я все-таки... Да, я не могу сказать от него, но мне кажется, что к нему, как и в любом обществе, к любому медийной персоне, есть люди, которые его как бы слушают, есть люди, которые его считают там за клоуна, есть люди, которые его относятся к нему нейтрально, то есть и критически, и могут и доверять, и не доверять. То есть здесь как, ну, судить за все украинское общество, как оно относится к Арестовичу, ну, я не могу. Но, наверное, он, его высказывания, его откровения востребованы в украинском обществе, потому что, ну, недаром он пользуется такой популярностью. У него достаточно раскрученный YouTube-канал, он достаточно, его передачи с его участием смотрит достаточно большая аудитория, и, ну, я думаю, что он определенной популярностью пользовался.
Ну, я думаю, что в ближайшее время мы с вами узнаем его реальную роль, да, и, собственно говоря, поймем, насколько действительно то, что он сейчас говорит и резко поменял свою позицию, это потому, что вот он покинул свой пост и, ну, допустим, действительно так думает, да, или это тоже определенный план, согласно которому он сейчас работает. А тем временем партия Порошенко призывает установить контроль за закупками для ВСУ. Здесь надо отметить, что есть еще, да, помимо той коррупционной составляющей, о которой мы говорим с вами, с вашими коллегами на постоянной основе, что деньги передают Украине вот эту всю помощь, миллионы, миллиарды. Понятно, там дело, что что-то уходит кому-то, да, в карманы. А помимо этого еще есть скандал вокруг закупок продуктов для армии. Вот даже руководство Минобороны Украины, руководство вызвали в Раду из-за того, что разворовывают бюджет. Но, Андрей, как вот вы думаете, учитывая, да, и непосредственно вот, ну, коррупцию, с которой тяжело бороться, и не всегда это можно проконтролировать, есть ли желающие, да, там, чтобы это тоже контролировать, и непосредственно некий рейтинг и силу партии Порошенко. Возможен ли тот самый контроль за закупками, или это будет просто еще один некий коррупционный канал?
Вы знаете, мне на самом деле сложно об этом рассуждать, потому что, ну, денежные потоки, завязанные сегодня на Украину, они, ну, просто колоссальные, и как осуществлять их аудит, ну, мне это как слабо представляется. Не секрет, что Порошенко уже давно хочет подсидеть Зеленского, он, видимо, хочет триумфально вернуться в политику, и для этого ему нужно, ну, как-то сместить Зеленского, как-то ударить по рейтингу Зеленского. Ну, я, честно говоря, смутно подозреваю, как в условиях военного времени можно провести такой финансовый аудит и найти все утечки бюджетных средств. Ну, можно пожелать только Петру Порошенко удачи, потому что чем сильнее у них грызня наверху в Украине, тем лучше нам. Тем больше у них хаоса, тем меньше они способны адекватно вести боевые действия. Поэтому, ну, Бог в помощь, пускай дальше.
А как думаете, вот тоже, ну, у Порошенко есть своя репутация, нам известна была его политика, ну да, вот сейчас его стремление вернуться, большой вопрос, получится у него вернуться в политику на самом деле или нет, и ждут его там, в принципе. А, но здесь еще ведь вот вопрос доверия, когда он делает такие заявления, как мне кажется, я хочу контролировать закупки или установить, ну, может быть, не он лично, да, но там мои люди, установить контроль за закупками, я хочу бороться с коррупцией. Ну, вот какие-то, наверное, подозрения, недоверия все-таки в таких призывах, да, могут быть.
Ну, несомненно, я не исключаю, что Порошенко и сам был бы не прочь присосаться к вот этим вот финансовым потокам, которые сейчас наводнили Украину, которые сейчас практически никем не учитываются. Я думаю, что это его цель может быть, да.
Давайте с вами поговорим про беженцев, которые, ну, тут уже, может быть, даже тогда правильнее говорить не беженцы, а жители Донбасса и тех новых регионов, которые, да, вернулись и стали снова частью Российской Федерации. Жители, которые уезжали, покидали эти территории, они сейчас активно возвращаются, в Госдуме об этом заявляют, и в том числе, в принципе, отметили, что поток беженцев, он сильно спал, что тоже ожидаемо. Вы сами лично, может быть, тоже, когда были на тех территориях, наблюдали, беседовали с местными жителями, которые покидали свои дома, но сейчас возвращаются, или, может быть, они только готовились уехать и говорили о том, планируют ли, в принципе, вернуться?
Ну, первый такой серьезный исход беженцев с Донбасса я наблюдал в феврале 22 года, за пару дней до начала военной спецоперации, я заехал. И тогда действительно массово поездами вывозили жителей Донецкой окрестности в Россию. В самом Донецке, вот я последний раз был в декабре, пока еще я бы не сказал, что беженцы возвращаются, потому что в ноябре-декабре, на ноябрь-декабрь пришелся как раз пик обстрелов центральных районов Донецка. То есть оттуда, наоборот, еще больше людей уехало. Однако я точно знаю, что возвращаются люди в Луганскую область, в восточные части республики, куда не добивает украинская артиллерия. Они возвращаются в тот же Мариуполь, где Министерство обороны, уже военно-строительная компания, уже построила несколько, с нуля буквально, несколько жилых районов, куда сейчас заселяются люди. Я знаю, что люди возвращаются в Запорожье, которые там в самом начале оттуда испуганно убежали. Ну, то есть процесс идет, но говорить, конечно, о завершении боевых действий, говорить о том, что мирным жителям сейчас безопасно в Донбассе, пока не приходится. Для этого нужно освободить целиком территорию республики, отодвинуть украинскую артиллерию настолько далеко, чтобы она не смогла добивать до городов Донецка.
Ну, понятное дело, что тут первостепенный вопрос, это вопрос безопасности. И вот важный момент, вы упомянули про строительство или восстановление тех или иных домов, да, объектов и так далее. А как быстро удается, тоже вы были наверняка свидетелем, как быстро удается что-то построить заново? И еще ведь ключевой вопрос, мало того, что надо еще заново построить, а учитывая, что обстрелы могут продолжаться и опасность, она в принципе существует и пока продолжает существовать, может еще раз снова быть все разрушено. Вот какие там, какая обстановка, какая инфраструктура, какое количество разрушенных зданий, в том числе в тех регионах, которые вы сейчас перечислили, в тех городах, где при этом безопаснее всего?
Ну, самый безопасный город в Донбассе, наверное, сейчас это Мариуполь, потому что он находится в глубоком тылу, до него не добивает украинская артиллерия. Однако этот же город, он один из наиболее сильно пострадавших. Я там был несколько раз, и там, ну, действительно печально, там 80% жилого фонда просто разрушено. Однако там Минобороны действительно подключила достаточно серьезные строительные мощности, и там построили, вот я был еще летом в районе пятиэтажек новых, вот пятиэтажку на 2000 человек, если я не ошибаюсь, удалось с нуля построить за 2 месяца всего. То есть это очень высокий темп строительства. Да, и таких пятиэтажек блочных там, ну, достаточно много успели построить. Там всех желающих не разместить этой зимой, но там всех желающих бы не разместили, потому что физически все отстроить не успеть было. Но, в принципе, темпы восстановления того же Мариуполя, могу сказать, что достаточно неплохие.
А вот по поводу Запорожья, интересный момент, обстрелы, сейчас как-то не так уже активно в СМИ это обсуждают, понятное дело, когда обстрелы АЭС велись, но все говорили об опасности и того, что может произойти, если непосредственно в станцию попадут, да, катастрофа какая будет. Но сейчас вам тоже это лучше известно, насколько темпы вот этих обстрелов, которые были, станции, насколько они сейчас продолжаются, или опасность тоже сейчас стало меньше, и поэтому жители стали возвращаться в свои дома. Может быть, не такой большой процент, но тем не менее.
Ну, мне кажется, что небольшое затишье со стороны Украины на Запорожье связано с тем, что часть войск, которая планировала задействовать на наступлении на запорожском направлении, Киев был вынужден отвезти на север, на Артемовск, на Солидар, за который вот совсем недавно шли серьезные бои. Поэтому, вероятно, на запорожском направлении сейчас активность ВСУ несколько стихла. Хотя о том, что там они вообще ничего не делают, я бы не стал. Последние новости об обстреле Запорожской АЭС, если я не ошибаюсь, она была в середине этой недели.
Но при этом там, кстати, еще были сообщения о том, что глава МАГАТЭ, да, господин Гросси, значит, планирует, но это уже было достаточно давно, но что в очередной раз он планирует поездки и на территорию Украины, и в Россию хотел бы приехать, то есть продолжается вот это вот обсуждение некой безопасной зоны для того, чтобы все-таки тот риск катастрофы, который был, чтобы этого риска, ну, в идеале, конечно, больше не было совсем. А еще интересный момент, когда мы с вами говорим про восстановление жилищного фонда в новых регионах, в отдельных городах, в том числе и на Донбассе. Вот скажите, если дом, допустим, может быть, вы наблюдали такую картину, дом разрушен, но, скажем так, не целиком, не знаю, разрушен какой-то верхний, может быть, этаж или, да, больше один подъезд. Это говорит о том, что этот дом, в принципе, расселен, или вы были свидетелем того, что, ну, где-то в отдаленных от, да, там, конкретного места, но в отдаленных квартирах люди продолжают жить, ну, потому что идти-то некуда, потому что вот там все равно и вещи, и, допустим, твоя квартира лично, она в этом разрушенном доме, но она не разрушена.
Да, я в Мариуполе видел такой, разумеется, люди живут там и в домах, в которые были прямые попадания, там довольно любопытно я нашел, на любопытный способ нашел, как люди спасаются от холода в неотапливаемых квартирах. То есть, ну, во-первых, там, где нет стекол, все заклеивают пищевой пленкой, чтобы было хотя бы немного теплее. Потом в комнате неотапливаемой прямо на полу разбивают туристическую палатку, и уже внутри этой палатки в спальнике ночуют. И получается, ну, конечно, некомфортно, там, не знаю, 18-20 градусов. Угу. Комнатная температура, но вполне можно спать даже в серьезный холод. Вот так там люди спасаются.
Угу. А свет часто отключали или вот были какие-то перебои тоже, когда вы там находились?
Ну, последний раз, когда я был в Мариуполе осенью, там уже даже в большей части города включили уличное освещение. То есть в домах еще есть, там далеко не везде, там еще не mm-hmm. все подстанции ввели в строй, разрушены. Но со светом ситуация там сильно лучше сейчас, чем летом еще было.
Угу. А магазины, школы, вот тоже такие моменты, да, то есть то, что люди на работу ходят, ну, какие-то там, может быть, предприятия небольшие продолжают работать, не знаю, да, ну, или все же самые магазины, бухгалтерии и прочее. Что продолжает работать, то есть когда вы находитесь в городе, что вы видите еще и наблюдаете? Андрей, да.
Ну, вот могу судить, опять же, по Мариуполю, угу. Там действительно начали открываться магазины. Алло.
Да, все вас слышно.
Слышно?
Да, Андрей, да, вас слышно, все хорошо.
Да, вот если судить по Мариуполю, вот я был в нем осенью последний раз, там уже открываются магазинчики, открываются кафе, ну, конечно, не в таком количестве, в котором это нужно для 400-тысячного города, однако там действительно восстанавливается жизнь, там уже вывезли практически весь мусор, который образовался в ходе боев, то есть это биты бетона, арматура, разбитые автомобили, жженая техника боевая, то есть там всего этого уже нет. Город постепенно возвращается в жизнь, хотя по-прежнему представляет собой достаточно тяжелую картину, потому что разрушения там, повторюсь, были страшнейшие.
Угу. Андрей, впереди у нас небольшая пауза, выпуск новостей, поэтому мы с вами немного отдохнем, скажем так, а призываем в очередной раз наших слушателей звонить, задавать свои вопросы по телефону прямого эфира. Можно нам позвонить, плюс 7-495-95-95-91-2. Можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-33-1. Через несколько минут вернемся.